Когда поезд, отвозящий пассажиров на пароход, делающий рейсы между Довером и Кале, отошел от шумного вокзала Чаринг-Кросс, в одном из вагонов третьего класса сидели два бедно одетых мальчика. Один из них был бы красив, если бы не держался так небрежно и не волочил ноги при ходьбе, как делают крестьяне. Второй был калекой, медленно и с трудом передвигающийся на костылях. В них не было ничего выдающегося или живописного, чтобы привлечь к ним внимание. Они сидели в уголке вагона, мало разговаривали, ничем, по-видимому, особенно не интересовались и не обращали особого внимания друг на друга. Когда они сели на пароход, то быстро затерялись среди наиболее бедных пассажиров и скоро отыскали уединенный уголок, недостаточно удобный, чтобы им кто-нибудь другой прельстился.
«И зачем таким двум несчастным мальчикам ехать в Париж?»
— спросил кто-то у своего соседа.
«Конечно, не ради удовольствия. Быть может, чтобы найти какую-нибудь работу»,
— небрежно ответил тот. Вечером они добрались до Парижа, и Марко повел своего товарища в маленькое кафе в тихом переулке, где они съели дешевый ужин. В том же переулке они нашли койку для двоих в крошечной комнатке над булочной. Крыса был слишком возбужден, чтобы рано лечь спать. Он попросил Марко поводить его по ярко освещенным улицам. Они медленно прошли по широкой аллее Елисейских полей под сверкающими среди каштановых деревьев фонарями. Зоркие глаза крысы заметили все. И огни кофеен среди густых деревьев, и многочисленные проносящиеся мимо экипажи, и людей, прогуливающихся с меланхоличным видом или сидящих у маленьких столиков, пьющих вино и прислушивающихся к музыке.
«Здесь ярче и светлее, чем в Лондоне», — сказал он Марку. «Люди умеют делать такой вид, будто они веселятся гораздо больше, чем англичане».
Площадь Согласия своей величественной красотой словно всецело захватила его. Крысе хотелось стоять, не шевелясь, и обозревать ее сперва из одной точки, затем из другой. Она была больше и прекраснее, чем он был в силах себе представить. Он долго простоял молча у обелиска. Прежде чем вернуться домой, они отыскали большой дом, стоящий во дворе. На чугунных арабесках красивых ворот сияла золоченая корона. Ворота были заперты, и дом стоял почти неосвещенный. Мальчики прошли мимо и вокруг него, не говоря ни слова. Когда же они во второй раз приблизились ко входу, крыса тихо проговорил.
«Она ростом 5 футов 7 дюймов. У нее черные волосы, прямой нос, черные почти сросшиеся брови, бледно-оливковый цвет лица и гордая осанка».
«Да, ты ее верно описал», — ответил Марко.
Они пробыли неделю в Париже и проходили каждый день мимо этого большого дома. В определенные часы легче всего встретить важных дам, выходящих на прогулку или возвращающихся домой. Марко об этом знал, и они рассчитывали время так, чтобы стоять вблизи большого дома или проходить мимо него именно в такие часы. 2 дня они не замечали ни малейших признаков присутствия в доме, отыскиваемой ими особы. Но однажды утром ворота раскрылись, и в дом стали вносить цветы и катки с пальмами. «Она уезжала и теперь возвращается», — предположил Марко. На следующий день они прошли мимо дома 3 раза. Тот час, когда светские дамы выезжают за покупками, 2-й раз, когда обычно начинаются визиты, и 3-й раз, когда улицы уже были ярко освещены и кареты стали развозить едущих на парадные обеды и в театры. В сумерки, когда они стояли невдалеке от чугунных ворот, карета подъехала к дому и остановилась перед большими дверьми, распахнутыми двумя ливрейными лакеями.
«Она сейчас выйдет!» — сказал крыса.
Марко вытащил из рукава тщательно нарисованный портрет и посмотрел на него. Крыса последовал его примеру. По бокам распахнутых дверей стояли лакеи. Слуга, сидящий возле кучера, сошел с козел и встал у дверцы кареты. Марко и крыса еще раз бросили торопливый взгляд на портрет. На пороге показалась красивая женщина. Она приостановилась и отдала какие-то приказания лакею, стоящему справа. Затем прошла под лучами яркого света и села в экипаж, который быстро выехал из ворот и проехал мимо мальчиков. Экипаж быстро исчез. Марко облегченно вздохнул и разорвал портрет на мелкие клочки, но не выбросил их, а положил в карман. Крыса тоже облегченно вздохнул.
«Она!»
— сказал он уверенно.
«Да»,
— подтвердил Марко. Тогда они заперлись в своей комнате над булочной и обсудили свои шансы пройти мимо нее так, чтобы это показалось простой случайностью. Два бедных мальчика не могли войти во двор богатого дома. В заднем дворе был второй вход для торговцев и посыльных. Выезжая из дома, она всегда, разумеется, садится в свою карету с одного и того же места. Если только она не прогуливается время от времени, подойти к ней будет для них совершенно невозможно. Что им делать? Придумать что-нибудь было очень трудно.